Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне в Москве, в Чертаново. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, зачем православному христианину Ветхий Завет? Вообще нужен он христианину? Новый же есть. И если все равно нужно читать Ветхий Завет, то как его читать? Все подряд читать или как-то выборочно, или что-то выпускать? Вообще, что нам делать с этим корпусом Священного Писания, которому не знаешь, с какой стороны подступиться?
Ну, у вас сегодня прям целый шквал вопросов. Едва ли можно на него ответить каким-то одним универсальным ответом. Я бы предложил задуматься, а есть ли вообще в традиции православной церкви какая-то тактика, какой-то метод, руководствуясь которым мы смогли бы сразу закрыть все ваши вопросы. И я думаю, такой метод у нас есть. Это само богослужение. Все-таки жизнь христианина, она не отрывна от храмового богослужения. И все то, что происходит во время службы, оно направлено на то, чтобы человека изменить, чтобы помочь ему сонастроиться на ту самую главную волну, только на которой он и может вот, пережить, прожить, ощутить реальность присутствия Христа в церкви. Если мы посмотрим внимательно на состав нашего богослужения, то несложно будет заметить, что в нем книги Ветхого Завета имеют достаточно четкое расположение. Мы не встретим с вами чтение всего Ветхого Завета от корки до корки. Но, во-первых, библейскими аллюзиями будет пропитана вся церковная гимнография. Если мы не знаем, кто такой Давид, на чем он там играл перед Саулом и чем вся эта история закончилась, мы будем сталкиваться с обыгрыванием этих эпизодов, совершенно не понимая, из чего они складываются. Второе. Ряд библейских книг, он особым образом выделен. В первую очередь это выделение мы наблюдаем в богослужениях Великого Поста, когда на каждом часе, на утренне читаются определенные выдержки или паремии. Как правило, эти паремии берутся из двух книг. Это книга «Бытия». Буквально с первого дня Великого Поста мы вот начинаем погружаться в стихию творения мира, грехопадения и последующей истории. И вторая книга — это книга притчей. Вот они как бы совершенно вроде бы разные книги, в разное время написанные, о разном, но они очень гармонично наполняют друг друга. И дополняют, и наполняют. И второе, или третье уже, наверное, место, которое мы видим, фиксированное присутствие ветхозаветных книг в богослужении, это праздничные паремии, которые читаются на вечерне перед всеми крупными, двунадесятыми, великими праздниками. Особенно, конечно, это чтение перед Рождеством Христовым, Крещением и Светлым Христовым Воскресением. Опять нас погружают вот в это пространство Ветхого Завета для того, чтобы нам было на что опереться. Не просто так, именно большое число паремий, там 9-12, перед великими праздниками, оно становится своего рода таким фундаментом, опорой. Мы видим, что во Христе, в тех событиях, которые мы празднуем в церковном календаре, исполнились пророчества и те предзнаменования, которые были в Ветхом Завете. Но мы не поймем, что они исполнились, если мы о них ничего не знаем и не представляем.
Но смотрите, что на практике получается. Вот самое понятная для современного православного церковного человека книга из Ветхого Завета — это Псалтирь. Просто потому что именно богослужение все проникнуто какими-то и отрывками из Псалтирии, и образами, и все молитвы построены на поэтике Псалтирии. Это как-то непроизвольно в тебя потихонечку входит, и вроде как оно все время есть. Что касается текстов, о которых вы говорили, которые читаются за богослужением, то вот взять тот же Великий пост. Начинается чтение канона святого Андрея Грицкого, все стоят с книжечками с толкованием, где параллельные места, где написано, что чего обозначает, что чего символизирует. Если это не в храме человек смотрит, то он обычно перед тем, как идти на службу, это дома смотрит. Ну, в общем, как-то готовится, как на урок. Что касается паремий, то, что греха таить, чаще всего они абсолютно непонятны со слуха. И именно потому, что мы очень плохо знаем Ветхий Завет, а те, кто читают, стараются, в особенности перед большими праздниками, там, как на... Великую субботу, там 15 паремий, там пока их прочтешь, если ты чтец, то уже, в общем, совершенно сам ничего не понимаешь, не говоря уже о слушателях.
Ну, знаете, Марина, я здесь не совсем с вами соглашусь, потому что мой опыт говорит о другом. О том, что когда паремии читаются по-русски, то народ замолкает, потому что все становится понятным. Это не какое-то сложное гимнографическое, это все-таки истории. В основном все паремии — это истории, которые рассказываются. И несмотря на то, что снова и снова повторюсь, я противник перевода богослужения на русский язык, но в отношении паремий апостола я всегда занимал позицию, что желательно, если мы не находимся только в каком-то очень таком образованном пространстве, там, монастыря, там, людей, которые вот давным-давно уже в церкви, и для них не существует языкового барьера в понимании, то лучше, конечно, эти чтения проводить по-русски. Потому что действительно в церковно-славянском переводе нам непросто разобраться. Тем более, что эти паремии не относятся к тем песнопением, которую мы слышим там практически каждое воскресенье или там каждую субботу. И даже если они изменяемые, но есть определенная частота в их ротации. Вот, то с паремиями это не проходит. Поэтому, когда мы читаем паремии на русском языке, и есть благословение Святейшего Патриарха изучать этот вопрос и смотреть там, как это будет приживаться, где это целесообразно, где это нецелесообразно. И я считаю, что очень хорошо и очень своевременно, и очень правильно, что сейчас на некоторых приходах, а может быть даже на многих приходах, если говорить про Москву, такая практика, она встречается. Например, вот когда наш слух уже привык к тому или иному звучанию там тропаря на церковнославянском языке, и ты слышишь, как этот же тропарь в русском переводе поется, ну, конечно, это смущает. Это ломает какую-то привычную для тебя поэтику. Но если мы говорим о чтениях именно Ветхого Завета, то ничего подобного не происходит. И эти тексты можно совершенно спокойно также читать нараспев, также начиная с более низкого тона, повышая все выше и выше. И никакого такого, скажем, эстетического даже диссонанса здесь не происходит. Поэтому я обеими руками за то, чтобы ветхозаветные чтения в храмовом богослужении проходили на русском языке.
У вас есть какой-то, сейчас простой вопрос задам, наивный, но мне кажется, он уместен, какой-то эпизод ветхозаветной истории, именно ветхозаветной, наиболее близкий вам по-человечески, который вы относите вот к, что называется, живой жизни, в которой мы живем. Ведь не секрет, что мы вообще про все Писание иногда думаем как о преданиях стороны глубокой. Это древняя история, священная история. И если в смысле земной жизни Иисуса Христа, наверное, мы чаще слышим о том, что это вообще-то история про нас, и Спаситель к нам обращается здесь сейчас, то Ветхий Завет труднее так воспринимать, не как какие-то древние патриархи, судьи, пророки, а то, что со страниц, и с этих страниц Бог обращается к нам про нас сегодняшних. Вот про что это для вас в Ветхом Завете?
Для меня это, конечно, самый яркий эпизод, такой пронзительный, до слез. Это эпизод, как раз, который читается в начале Великого Поста, если я не ошибаюсь, все-таки это первая седмица, эпизод жертвоприношения Исаака. То есть, когда Авраам, вот эта вся история, как она описана, причем чем удивительно, ну, не только эта история, вообще библейское повествование, оно и достаточно лаконично. В нем нету такой вот прям, как мы сейчас любим, художественности в изложении. Это достаточно скупо такими крупными, зачастую грубыми мазками, но когда вот следишь за этой кистью словесного художника, то просто замираешь и понимаешь, насколько каждый из взмахов и ударов кисти о полотно, он такой вот прям безошибочно точный, абсолютно пронзительный. И понимаешь, что мы мало что знаем об Аврааме, мало что знаем об Исааке, мало что понимаем о том контексте, в котором все это происходило. Но в то же самое время видим, что это абсолютно актуально вот здесь и сейчас. И не с какими-то там давними, далекими праотцами, о которых мы даже толком не знаем, сколько они там жили, насколько больше жили там. Все, область уже такая достаточно зыбкая. Но мы понимаем, что были точно такие же люди с точно такими же проблемами. И несмотря на то, что у нас сегодня там цифровое вещание и так далее, вели высокие технологии, полеты в космос, глубинные проблемы, как были тогда, точно так же они остаются и по сей день.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот если современный читатель, ребенок, подросток прочитает историю про то, как у Авраама и Сары долго не было детей, и вот возник чудесным образом, родился ребенок, долгожданный, любимый, сын смеха, Исаак, потому что Сара смеялась, наверное, от радости, когда узнала, что родит ребенка. И этого ребенка Господь велит Аврааму принести в жертву. И если задуматься, кто-то из библеистов на это внимание обращал, что ведь путь от дома до горы, на которой нужно было жертву принести, это путь долгий. И все это время Исаак шел рядом со своим отцом, и оба понимали, куда идут. И просто поставить себя на это место и вообразить, что они чувствовали. И когда Авраам заносит нож, ангел останавливает его руку и не дает эту жертву принести, но тем самым Авраам показывает, что был готов слушаться Бога вплоть до этого. Величайшая история, но в глазах современного читателя это ужас какой-то.
Хоррор.
Что делает Бог? Зачем? Папа спрашивает подросток, а если меня Господь повелит заколоть, ты заколешь? Вот даже до такого, я думаю, что это ненадуманный вопрос. Вы наверняка с этим сталкивались. Что бы вы ответили? Что вы об этом думаете?
Да, это вопрос прям самый, что ни есть, острейший. Что меня всегда вот в истории с жертвоприношением Исаака трогало до слез, это как бы двойная верность Авраама, с одной стороны, Богу, а с другой стороны, то, что он выполнит, то, что ему Бог повелел. А с другой стороны, абсолютная несомненная уверенность в том, что Бог не садист. Бог не получает удовольствия от бессмысленного причинения боли человеку просто потому, что вот ему так заблагорассудилось. И вот самое сильное подтверждение этому мы находим в самом тексте, когда говорится про рабов, с которыми они подходят к подножию горы, где должно совершиться это жуткое жертвоприношение. И он им говорит, что побудьте здесь, мы сходим на вершину, сделаем то, что надо, и вернемся к вам. И вот это «вернемся к вам», ему не надо его... Ему нет никакого смысла обманывать рабов, чтобы они вдруг там не догадались, что затевается на самом деле. Вот это наличие двух взаимоисключающих возможностей, даже невозможностей, а истории. С одной стороны, он поднимается, чтобы убить своего сына, принести его в жертву. С другой стороны, он с точно такой же очевидностью понимает, что он спустится с ним вдвоем. Вот это и есть тот самый подвиг веры, который и является, ну, главным посланием, главным образом, который предлагается и читателям, и слушателям, что там, где действует Бог, реально действует не вообразительно, не фантастически, а реально, то возможно преодоление логически, ну, никак не состыкующихся вещей.
Но все равно Ветхий Завет, в отличие от Нового, очень жесткий.
Конечно.
И, ну, если даже во втором веке от Рождества Христова Маркион из Синопа умудрился объяснить это таким образом, что в Ветхом Завете один Бог такой жестокий творец, а в Новом другой Бог. Это такой вот Бог всеобъемлющей любви. Это как бы два божества. То есть даже для человека, который был, в общем, натренирован на восприятие священных текстов, это было потрясение. Сейчас тем более, сейчас мы вообще не готовы как-то вместить в своей голове, что речь идет об одном Боге едином.
Да, понимаете, здесь нельзя допускать одну очень фундаментальную ошибку. Смотреть все через проекцию себя самого и нашего современного менталитета, перенося все это вот в те давние библейские времена. Потому что это такой взгляд, замерший, статичный взгляд. А ведь на самом деле человечество изменяется, изменялось. И та самая жестокость, о которой мы читаем на страницах Ветхого Завета, и то отношение к женщине, которое мы видим на страницах Нового Завета, взять тоже хотя бы историю, когда Мария с Марфой, начинается конфликт, что это вообще за безобразие, что это за попрание древнейших установлений, вместо того, чтобы заниматься тарелками, плошками, угощением, вот сидит здесь и занимается непонятно чем, слушает. Это ведь вещи, ну, революционные для того времени. Нам сейчас кажется это, ну, а что тут такого? Ну, женщина тоже человек. Для нас это очевидно. А для современников Иисуса это был очень большой вопрос. Настолько женщина человек, насколько мужчина. Поэтому, если смотреть вот через призму того, что человечество меняется и человек меняется, то надо понять, что и то, в какие формы облекает Бог свое свидетельство, оно напрямую зависит от состояния конкретного человека. Если мы смотрим на ветхозаветные заповеди, нам кажется, это какое-то жесточайшее безумие, если твоему рабу кто-то будет выколот глаз, то нанеси такое же симметричное увечье другому. Для нас это выглядит просто какой-то жутчайшей. Но если понять контекст, если погрузиться в то пространство, если вспомнить про то, что такое кровная месть, которая не знает никаких пределов, то становится понятно, что это более чем милосердное установление. Это установление, которое вводит в отношения какой-то закон, какую-то регламентацию. И сам факт введение этой регламентации, он гораздо более значим, чем то, в каких конкретно поступках оно проявляется. Для нас это может быть странно, тут именно такая симметричность для того времени, для той эпохи, это, конечно, было прорывом, именно нравственным прорывом, такой высокой планкой, которая ставилась перед человечеством. И вот если мы будем смотреть через такой динамический взгляд, то станет понятным, что Бог все-таки, он, ну, с позволения сказать, соразмеряет, сонастраивается тому конкретному состоянию людей, к которым его обращено слово. И налицо определенный, ну, все-таки нравственный прогресс. Человечество тоже растет, оно тоже становится другим. А, может быть, кто-то с этим и не согласится, но все-таки, несмотря на там все наши ужасы 20 века, во многом даже не вполне преодоленные, не вполне осмысленные, но все равно, наверное, мне очень хочется надеяться, что можно говорить о какой-то положительной динамике, в том числе и в нравственном состоянии человечества как такового.
Ну, положительная динамика в чем? Если мы сейчас, готовясь к исповеди, вспоминаем 10 заповедей, данных Творцом Моисею, и с ужасом понимаем из раза в раз, что мы, собственно, не в состоянии ни одной из них соблюсти.
Ну нет, ну послушайте, Марин, ну это уже, знаете, проблема не заповеди, а проблема нашего истолкования. Когда есть конкретная заповедь «не убий». Вот что, люди, которые подходят на исповедь, они в подавляющем большинстве нарушили эту заповедь, то есть они все уголовники, они все убийцы, их руки вымараны в крови? Да нет, конечно же. То же самое касается, наверное, всех остальных заповедей. Ну, может, там, с лжесвидетельствуй, там, будет у всех, там, похуже, там, может быть, с заповедью, там, не возжелай, там, тоже, наверное, будет похуже, зависть всех тем или иным образом хватает, кусает. Но остальные-то заповеди в подавляющем большинстве все-таки, ну, тем более, если мы говорим о людях верующих, у которых есть страх Божий, они не будут их нарушать-то. А вот то, что со стороны интерпретаторов, со стороны духовников имеется бесконечное, не знающее границ, расширительное толкование, это уже вопрос совершенно другого порядка. И в этом смысле все-таки есть определенная мудрость в такой гармонизации ветхозаветных и новозаветных заповедей. Если ветхозаветные заповеди, они четко очерчивают границу, которую нельзя приступать, то новозаветные заповеди, они особо-то границы никакой не очерчивают, они дают некое направление, некий вектор, что вот, друзья, вот надо туда двигаться. Нельзя постоянно сидеть вот в этом как бы загончике, не переступая эти заповеди, потому что это всего лишь первая ступень. Надо двигаться дальше, и надо есть куда расти, есть куда развиваться. И там никаких границ нет. Мы не можем сказать, что вот там сегодня у меня заповедь «Унищите духом» исполнена на 34%, а завтра я исполню ее на 35%. Понятно, что ну, это все-таки какой-то другой уровень сознания, когда человек уже может переступить, преодолеть вот эти, для него нормально находиться в пространстве вот ветхозаветных заповедей, тех жестких границ, которые они очерчивали.
А вообще для современного сознания знакомство с ветхозаветными текстами когда более продуктивно, что ли? Когда мы к ним обращаемся, столкнувшись с ними либо во время богослужения, либо еще по каким-то поводам? Или это вот такой школьный вариант чтения, когда ты открываешь книгу на первой странице и заканчиваешь, когда написано слово «конец»? Я просто помню, что до того, как я крестилась, и до того, как я вообще прочитала Евангелие, я несколько раз для собственного развития пыталась прочитать Библию, Ветхий Завет. Вот ровно до Левита. Вот на Левите я ломалась раза три. И, собственно, возвращение к чтению Ветхого Завета произошло только после крещения, после чтения Евангелия, как бы ретроспективно обратно.
А на этот вопрос мы ответим после небольшой паузы, потому что сегодня в гостях у нас протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».